Людей в этом районе было всего ничего. Никто не задерживался, никто не занимался торговлей. Тишь да гладь. Благодаря дурной славе на поле сожженных гулял лишь ветер. Площадь заканчивалась городскими воротами, возле которых дежурили стражники. Судя по их внешнему виду, а они были мертвецки пьяны, в данную минуту проклятие этого места волновало их в той же степени, что и меня. За воротами начинался большой луг, а за ним темнела королевская пуща. На лугу был разбит лагерь, яркие палатки, разноцветный шатер, многочисленные ленты, собранные в круг повозки, стреноженные лошади, визжащие детвора. Под стенами Лёкстера остановился крупный цыганский табор. Этот народ не пускали на территорию города. Законы на их счет в северной стране строгие, хотя и гораздо более мягкие, чем в Прагансу или Нараре. Там цыган волокли на костер без разговоров. Мельком взглянув на стоянку бродячего племени, я повернулся к особняку и грохнул дверным кольцом. Мне открыл пузатый слуга в не слишком чистой рубашке, возрившись без всякого восторга. — Адресом ошибся? — К сожалению, нет. — Мне не до шуток, двор еще не метен. Проваливай, пока в зубы не получил. Опять пришлось показывать свой пропуск, кинжал. Слуга ничуть не смутился. — Обознался, бывает. — Проходите, господин. Он сделал шаг в сторону, открывая мне дорогу, и произнес. — Я Тобиас. Госпожа фон Лильгольц наняла меня и моих родственников, чтобы мы следили за домом. — Вы голодны? — От еды не откажусь, — кивнул я, осматривая узкий коридор со старой зеленоватой штукатуркой. — Я передам сестре, чтобы она накрыла на стол. — Мне нужна новая одежда. — Скажите размеры, что желаете, мы принесем. Госпожа фон Лильгольц платит. Она очень щедра. — О, да! — заулыбался Тобиас. — Достойная госпожа! Мне подумалось, что мы, наверное, говорим о разных мирям. — Кто-нибудь из стражей сейчас здесь? — Господин Карл во дворе тренируется. Вам надо вон в ту дверь, а затем через веранду. Я пока распоряжусь об обеде. — Благодарю, Тобиас. — Не за что. Простите, не расслышал ваше имя. — Людвиг. — Очень приятно, господин Людвиг. Во внутреннем дворе, таком маленьком, что здесь с трудом можно было сделать шагов 10, упражнялся с клинками Карл. Он был таким же, как прежде, здоровенный, мускулистый, с черной бородой и кабаньим напором, остановить который можно только из пушки. Облаченный лишь в короткую ньюгардскую мужскую юбку, он обливался потом, дышал шумно сквозь сжатые зубы, шагая мягко, осторожно, по-кошачьи, и эти движения совершенно не вязались с его комплекцией матерого медведя. Две даги у него в руках секли, кололи, блокировали, и то и дело меняли свое положение. За минуту Карл 4жды сменил хваты, а затем перешел на низкие стойки, кажется, повторяя технику южных мастеров Витеции, предпочитавших колоть в ноги, пах и живот, вместо того, чтобы искать сердце или шейные артерии. На крыльце стояла бутылка вина. Я присел рядом, изучил ее, понюхал содержимое, сделал глоток. Белое и, конечно же, самое лучшее. Любое иное Карл игнорировал. Он, наконец, заметил меня, прекратил тренировку и, улыбаясь во все зубы, взревел. — Ван Нормая, насыпь мне, черт серый, в уши! Как же я рад тебя видеть! Удивительно, но я тоже был рад встрече. Можно сказать, что совместное пребывание в темнице замка Латка сделало, если не друзьями, то, по крайней мере, хорошими товарищами. После истории с Хартвигом, пускай Карл в ней был замешан лишь косвенно, я не думал, что такое может случиться. Сейчас мы сидели на крыльце, убивая бутылку вина, и делились последними новостями. Тобиас, поняв, что к столу я приду не скоро, принес еду прямо сюда.
— Я еще дней 5 ждал тебя возле выхода из подземелий, — сказал Карл, набросив полотенце на мокрую шею.
— А я думал, ты погиб.
Окул сказала про старую ловушку.
«Она оказалась очень старой, Людвиг. Мы миновали ее, и только после этого случился обвал. И Хунс, и Мария не пострадали. Я хотел вернуться, но не смог. Дорогу завалило. Крепко тебе досталось».
«Как видишь, жив и здоров».
«Это и удивительно. Ты первый на моей памяти, кто выжил после раны, оставленной Окулом».
«Просто повезло».
«Я рад, что удача на твоей стороне. Почему ты задержался? Мы тебя ждали на прошлой неделе».
«Из Литавии дорога долгая. Море было неспокойно. Да потом еще и дилижансы ходили из рук вон плохо. По пути я слышал противоречивые слухи. Хоть ты расскажи, что здесь происходит?»
«Ха-ха», — сказал он. «Я тут еще весной оказался, и уже скоро начну говорить с местным дурацким акцентом. Вначале попал на форменное представление. В Глиедерге случилась страшная пляска смерти. Скелеты плевать хотели на правила. Добрых 800 отплясывали капустного короля на центральной площади, прямо перед ратушей, а потом, прежде чем кто-то успел опомниться и отойти от страха, утащили за собой 15 человек, включая проповедника церкви Святого Креста и графа Агавского, владетеля тех земель».
«Да...
это еще цветочки. На следующий день кости стали вламываться в дома. Утихомирить их смог только вызванный инквизитор».
«Городской?»
«Городского утащили на второй день. Или на третий, я не помню уже. Нет, этот был посильнее. Из Реопана. Отец Март. Воля у него железная. Положил плюсунов в могилки, те даже не роптали. И четверых жителей, утащенных в последнюю ночь, сумел спасти».
«Надо же. Повезло им».
«Но я не думаю, что спасенные испытывают к нему благодарность. Рассудком они малость повредились и теперь могут лишь выкидывать безумные подрыдать. Таким самое место в городских сумасшедших».
«А причина пляски?»
«Ведьма. Оказалась еще той зловредной тварью. Мы с инквизитором ее едва сумели прикончить. А после... я приехал сюда и разъезжал с Павлом, Иосифом и Маргаритой по всему северу Шоссии, пытаясь найти очаг распространения новой заразы. И представь себе, за целых 2,5 месяца не встретил ни одной твари, которые так заботят наших магистров».